Здравствуйте, дорогие телезрители! Многих современных людей, особенно интеллигентных, образованных, отталкивает от церкви ее категоричность и прямолинейность в решении многих проблем. Придешь, бывало, к священнику, а он и то нельзя, и это не можно. Например, разводиться нельзя и все тут. Или сходиться до брака не положено и точка, и тому подобное. Часто спрашивают, а вот такими своими установлениями церковь не слишком ли давит на человека? Ведь душа и жизнь гораздо сложнее. Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
А что церковь должна делать? Она призвана продолжать совершать то, что совершал Христос. Христос учил. И учил тому, о чем вы говорите. Церковь не призвана учить от мудрости человеческой. Она призвана передавать каждому последующему поколению людей ту весть, которую принес миру Спаситель. Конечно, когда церковь осуществляет эту передачу евангельской вести каждому последующему поколению людей, равно, когда она осуществляет передачу этой евангельской вести в разных культурных условиях, в разных странах, среди разных народов, она должна находить язык, который был бы людям понятен. Язык, на котором мы сегодня с вами говорим посредством телевидения, отличается от языка, на котором говорила церковь 100, 200, 300 лет тому назад. Когда церковь обращается к людям иных культур, она использует язык, понятный для этих людей. Больше того, если церковь отказывается от того, чтобы быть понятной и убедительной для каждого последующего поколения, она отказывается от своей миссионерской, от своего миссионерского служения, от самой своей миссии. И вот в этом смысле к церкви могут быть поставлены вопросы: а правильно ли вы говорите, правильно ли вы передаете суть того, что принес Христос? Убедительна ли ваша проповедь? Доходит ли она до сознания людей? Будет ли она совесть? И этот вопрос правомерен. А вот что касается существа проповеди, то менять ее никто не вправе. Никто не может вносить такую коррекцию к евангельскому посланию, которая бы изменяла самую суть этого послания. Если Господь ясно говорит о прелюбодеянии, как о грехе, то никогда, ни сегодня, ни через 100 лет, ни через 1000, если род человеческий существовать будет, христианская церковь не сможет сказать другого. А если она скажет, она перестанет быть церковью. Вот, собственно говоря, сегодняшний разлад в христианском мире, он как раз и обусловлен этим разным пониманием того, что означает Слово Божие. И некоторые конфессии христианские считают, что возможно интерпретировать Священное Писание, изменяя его суть и его содержание, с целью приближения, адаптации этого послания к культурным, историческим особенностям времени. Вот в русской церкви, среди церковных людей, церковной общественности, есть такое понятие обновленчества. В свое время обновленчество явилось нашему народу как некий страшный раскол, в основе которого лежала идея сделать церковь более понятной и убедительной. Но осуществляя это обновление, люди греховные и нечестные извратили самую суть церковной жизни, и народ не принял этого обновления. Вот то же самое и в отношении Слова Божия. Нужно учиться излагать это слово языком и в категориях мышления, понятных людям каждой последующей эпохи. Но желая быть понятным и убедительным, никогда нельзя идти так далеко, чтобы вносить коррективу, а тем более извращать смысл евангельского послания. Обвинение в адрес церкви, что она категорична, что она консервативна, в данном случае не очень церковь волнует. Потому что за 2000 лет церковного бытия, наверное, не было ни одного дня, чтобы кто-то не обвинял церковь в том, что она поступает не в полном соответствии с его вкусами, с его пониманием жизни и так далее. Вот здесь, может быть, следует сказать о том, что церковь призвана поступать не в соответствии с вкусами и настроениями людей, потому что очень часто эти вкусы и настроения обусловлены нашим грехом, нашей внутренней человеческой неправдой. А церковь призвана свидетельствовать правду Божию даже в том случае, когда это свидетельство требует движения против общего течения. В этом смысле мы и говорим о том, что церковь всегда продолжает совершать то деяние, которое Господь совершил, продолжает его служение.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Распятие. Голгофа. Небольшой холм недалеко от Иерусалима. У самого креста Пречистая Дева Богородица и толпа. Страшная толпа, которая пришла посмотреть, как умирают люди. Мы этого не знаем. Но я помню, как во Франции, когда еще был юношей, когда совершал смертную казнь, двери тюрьмы открывались, и народ имел право присутствовать на том, как под гильотиной умирал преступник. И люди приходили посмотреть, пережить то, чего они и себе представить не могли. Так в этой толпе и были люди, которые пришли посмотреть, как умирает человек. Что значит собой умирание? Каково ему будет умирать в какой-то день? Были другие люди, которые радовались о том, что сейчас Христос погибнет, умрет, не потому, что они его лично ненавидели, а потому, что его проповедь была слишком для них страшна. Да, проповедь о той любви, о которой говорил Христос, о любви, которая себя отдает, всю жизнь и всю смерть свою отдает за любого ближнего, который является абсолютным требованием Евангелия, как она страшна. и нам страшна. А людям, которые еще не познали Христа как своего учителя, наставника, спасителя, Бога, как это было страшно. И сколько приходило людей, думая, его распяли. Если он умрет, то значит, он был неправ. И это его проповедь о беспощадной любви. О любви, которой пощады не знает по отношению к тому, кто любит. Эта проповедь сгинет. Мы ее можем забыть. Мы можем вернуться к обычной жизни. А другие радовались, что умирает преступник. Божья Матерь стоит в этой страшной толпе, шумной, взволнованной, а у самого подножия креста совершенная тишина безмолвного внутреннего молчания Божьей Матери и ученика. Она не борется, она не кричит о помощи, она безмолвствует в единой воле с Ним. Он себя отдает по воле Отчей. Она Его отдает как Мать. В единстве воли с Ним и с Небесным Отцом.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев размышляет о человеке.
Ведь весь смысл религии не в том, чтобы сказать человеку что-то о Боге. Смысл религии может быть в том, чтобы сказать человеку что-то о нем самом, о человеке, о том, что человек без Бога не сможет существовать, о том, почему душа человеческая без неба начинает задыхаться, помочь человеку ощутить в себе этот призыв к небу, тягу в горне, помочь осмыслить его и реализовать. Вот это, в конце концов, ведь есть задача всякого богословия. Поэтому, конечно, понять, что такое человек, это означает понять и суть христианства. А в самой Библии вопрос о человеке стоит дважды. Дважды спрашивают священные авторы, что есть человек, Господи, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Один раз этот вопрос ставит Давид в псалмах, именно вот в этих словах, которые я сказал. И для Давида этот вопрос очень радостен. Это крик радости. Господи, вот я человек, я вроде так ничтожен, так мал на этой земле, не велик, не гигант, а ты помнишь меня, ты посещаешь меня, беседуешь со мной, наставляешь меня, спасаешь меня. Что же есть человек, что ты помнишь его? И Сын Человеческий, что ты посещаешь его? Это радостный вопрос Давида. Но за несколько веков до Давида другой ветхозаветный праведник, Иов, ставит тот же самый вопрос. И в тех же словах. Что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его? А Иов эти слова говорит совсем в другой интонации. Его книга – это книга страданий. Господь любит Иова, но эта любовь оказывается обжигающей. Вы помните, это вот дыхание Божьей любви, по сути, сожгло все вокруг Иова, его семью, его имение, его богатство, его славу. Все. И, по сути, Иов говорит, отстань. Зачем? Дай мне умереть спокойно. Зачем? Почему ты вновь и вновь пристаешь ко мне? Почему ты даешь мне спокойно умереть? Я же не богоборец, мне ничего от тебя не надо. Я даже не требую ни возвращения богатства, сыновей, ничего. Но почему ты вновь и вновь посещаешь меня? Вот это вот два вопроса, которые задаются в одних и тех же словах. И вот в промежутке между этими двумя вопросами, задаваемыми в Священном Писании, и находится христианский ответ на то, что же такое человек. Ну, конечно, прежде мы должны обратиться к началу Откровения Божия и посмотреть, как человек возникает в мире. И вот первая глава книги Бытия, первая книга Моисея, нам говорит о том, что в конце шестого дня Господь создает человека. Посмотрите, как Он его создает. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и создал Бог человека по образу своему». Человек, который внимательно читает все Священное Писание и читает его вот с первой странички, вот не просто откроет в том стихе, который я назвал, а сначала будет читать, он заметит, что в этом рассказе есть уже странность. Дело в том, что это ведь шестой день творения, конец шестого дня. И до этого времени семь раз уже во Вселенной звучал голос Бога, созидающий мироздание, оформляющий мир. И за это время образовался, если хотите, такой творческий ритм. И вот он очень виден в рассказе о шести днях творениях. Смотрите, там раз за разом повторяется такая структура. «И сказал Бог, да будет так, и стало так. И был вечер, и было утро, день такой-то». Затем снова «И сказал Бог, да будет так». И стало так, и был вечер, был утро, день такой-то. И вот подходит дело к человеку. Естественно, совершенно читатель ожидает услышать. И сказал Бог, да будет человек, и появился человек. Но нет, здесь ожидания наши не сбываются. Появляется неслыханная интонация, которой не было раньше. Если хотите, интонация какой-то задумчивости, в некотором смысле даже нерешительности Божией. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. Бог советуется. С кем он советуется? О чем этот совет? Тут нельзя не спросить. Но, во всяком случае, совершенно понятно, что ритм повествования сбивается. И поэтому в православном богословии этот библейский стих так и называют «творческая пауза». Творческая пауза. Совет Божий. Но с кем Бог советуется? С ангелами? Да нет. Какие же ангелы могут быть советниками? Кстати, обратите внимание, что, например, когда Христос в Новом Завете, ангелов видит, ангелы им являются, но ангелы приходят служить ему. Бог никогда с ангелами не советуется, это его слуги. Да, ангелы — это слуги, почтальоны, вестники. Если я написал роман и хочу его передать в редакцию, я с почтовым курьером не буду советоваться. Вот как ты думаешь, мне вот такой эпилог написать или вот такой? Да, так что, кроме того, как говорит святой Василий Великий, ведь как это по образу нашему? Разве Бог и ангелы — это одно и то же? Чтобы один и тот же образ был отпечатан в человеке. Так что нет, нам придется тогда сказать, что все-таки Бог советуется с самим собой. Троица здесь есть. Сказал Бог, сотворим. Смотрите, какая удивительная вещь. Здесь грамматическая ошибка в этом стихе. Сказал Бог в единственном числе, а сотворим во множественном числе. Грамматическая ошибка. Эта грамматическая ошибка, она очень радует христиан. И, кстати, в одной из иудейских книг, в Агаде, такая книжка, выросшая из Талмуда, вот как бы еще не доросшая до Кабалы. Вот в Агаде там этот стих толкуется так, что когда Бог хотел создать человека, то ангелы подняли бунт и говорили, да нет, не надо его творить. Дух правды говорит, зачем? Человек будет нарушать закон и так далее. Вот. И как бы этим стихом Господь говорит, я сотворил, не беспокойтесь. Как бы он отстраняет ангельский бунт, сотворим. Да. Но для христианина, конечно же, это совет Троицы. Троический совет. О чем он? Когда он? Это совет происходит в вечности, не во времени, без всякого сомнения. Почему этот совет нужен? Откуда это вот как бы нерешительность? Дело в том, что в мире, в котором не было человека, для Бога было прозрачно, доступно все. Что Бог желает, его воля немедленно исполняется. Но теперь в мире должен появиться человек, существо, обладающее свободой. Потому что образ Бога в человеке – это прежде всего свобода. А если человек свободен, значит, он независим. Если я свободен, я независим, значит, я независим и от Бога тоже. Вот оказывается теперь, Бог не может войти в человеческую душу, если человек сам его туда не пустит. В мире появляется такая область бытия, в которую Бог не может войти, не постучавшись. И в последней книге Священного Писания, в Откровении Иоанна Богослова, так Христос и скажет, «Все стою у двери и стучу, и к отворящему мне войду и вечерять с ним буду». но весь человек не отворит. И вот крупнейший русский православный богослов 20 века Владимир Николаевич Лосский однажды заметил, что мы должны увидеть в Боге нищего, который просит подаяния любви, который стоит у порога нашей души и никогда не решается взломать нашу дверь и войти туда, если его человек свободно не приглашает.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Каковым был западный мир ко времени церковного раскола и протестантского движения в XVI веке? Тема наших последних бесед. Надо сказать, что ко времени реформации мы имеем уже сложившуюся сеть университетов, которая пользуется покровительством то императоров, то пап. Феномен университета, между прочим, довольно интересен. До сих пор не очень понятно, откуда взялась в них потребность. Вот что существуют школы, и вообще, что люди чему-то учатся с детства. Но это никакой монополии ни у западного христианства, ни у Европы вообще нет. Везде известно, что маленькие учатся, они растут под руководством учителей и так далее. Но вот феномен университета. Вдумайтесь в название, что оно значит. Университет. Да, это попытка понять, охватить универсум, вселенную, все, что есть, все, что видно и не видно. В идеале все, что сотворено Богом. Весь мир. Ну а поскольку универсум – это Божий мир по определению, то путем изучения этого Божьего мира понять и действия Божие. Конечно, подспудно здесь мы наблюдаем борьбу двух тенденций – то ли богопознание, то ли миропознание. Так до конца эти тенденции на Западе и не примирятся никогда. Далеко не всегда мы находим с вами желание охватить весь мир, в первую очередь, как свидетельство единого целостного Божьего действия, постичь божественный промысл, особенно в поздние времена. В большинстве случаев вопрос ставился односторонне. Либо о богопознании, как отвлеченном схоластическом богословии, либо об изучении материального мира вне Бога. И тем не менее, вот эти попытки целостно освоить окружающий мир, понять его, осмыслить, устроить и так далее, они, вероятно, способствуют тому, что на Западе развивается особенный тип учености. А люди, которые много понимают, бывают в цене, если это их многое понимание правильно направить. Если они много понимают, но неадекватно направленное, это опасно для государства. Еще начнут болтать, чего не надо. А так ученость – это явление вполне полезное. Приблизительно так же, как устанавливающаяся императорская власть в свое время покровительствовала городам, автономии городов и городских уставов, в противовес своим конкурентам, крупным феодалам. Ну, вы понимаете, вот земля феодала, а посреди этой земли город, а город живет по своему уставу, и это право гарантирует монарх. Вот точно так же университеты, очаги какой-то такой особенной жизни. Изначально в этих университетах пытаются сложить воедино таким образом наличный миропорядок с Богом. Вы хорошо знаете, что существует даже художественное воплощение Это идеи в виде средневековых соборов. Есть даже специальная монография в 20 веке, посвященная вот этому феномену. Крупные городские соборы. Собор Парижской Богоматери, или там Рейнский, Амьенский, Кёльнский, наконец. Собор, который одновременно в себе соединяет все свойства мира. В этом мире все на месте. Все имеет какое-то свое пространственно-временное расположение. Даже грехи и добродетели, которые существуют отдельно от их носителей, показаны просто как некоторые элементы мироздания. Но спрашивается, чего в таком случае людям не хватает в этом контексте? Во-первых, все нарастающая тенденция к конкуренции между светским и церковным властным началом, между двумя мечами. Они приводят к тому, что борьба за влияние приобретает все более острый и открытый характер. Папа и вообще в целом духовенство часто бывает слишком озабочено тем, насколько оно влиятельно, в ущерб тому, насколько оно духовно. Народ мыслится все-таки как категория людей, которыми надо управлять. Идея принципиально чуждая Евангелию, но тем не менее она владеет умами тех, кто управляет. А поскольку это управление предполагает все больше и больше средств, вот эти противоречия между духовным началом христианства и мирскими задачами усиливаются. Усиливаются до того, что все, что упирается в управление, очень легко формализуется. Если добрый католик – это человек, который охотно подчиняется духовной власти, а тебе важно, чтобы он просто хорошо управлялся, исправно приносил в церковную кассу свою десятину, то все остальное как-то малоинтересно. При этом и тому, кто является управляемым лицом, тоже малоинтересно, что происходит в церкви, в этой могучей организации. Во-первых, потому что он не может принимать близко к сердцу все, что там происходит. Ибо язык он слышит такой, в котором просто не понимает ни одного слова. Это не церковнославянский, это латынь. Представьте себе германоязычного человека, который слышит текст на латыни, а он специально ее не учил. Что ему делать? А делать ему нечего. Он должен прийти в храм, отбыть богослужение, получить свою облатку и уйти с миром. Вот примерно так все было к началу XVI века на Западе. Ну и остановимся сегодня, пожалуй, на этом, а в следующий четверг продолжим наши богословско-исторические размышления над причинами церковного раскола на Западе и протестантском движении. Всего доброго!